У нас в гостях семейный врач, член общественного совета при Минздраве Украины Евгений Гончар, которого вы все прекрасно знаете. И будем говорить про фуфламицины. И потому что вот как раз сейчас зима, всем нам наверняка некоторые врачи назначают курс витаминчиков, разных поддерживающих иммунопротекторов, как правильно называется, иммуномодуляторов, да, всяких таких поддерживающих иммунитет лекарств. И, собственно, все ж мы бежим в аптеку. И вот хотим как раз-таки с Евгением поговорить о том, насколько правильны ли наши действия. Давайте тогда начнем с того, что объясним нашим слушателям, напомним, что же вы именуете фуфламицины.
Ну, действительно, термин фуфламицины придумал не я, вот до меня, думаю, даже не знаю, кто придумал. Под ним, в принципе, подразумеваются препараты, которые не имеют достаточной доказательной базы того, что они действительно работают, первое, и второе, что они действительно безопасны. Это тоже очень важно. Оценки рынка фуфламицинов в Украине как такой нету. Ну, в принципе, по моим подсчетам, это 20-30% общего всего рынка. Вот это как раз фуфламицины. Плюс дополнительно сюда можно еще давать препараты с доказанной эффективностью, которые назначаются не по назначению. То есть пациентам как бы они не нужны, а им вот берут, назначают. То есть тоже огромный рынок. Всего рынок у нас 60 миллиардов гривен приблизительно. Фармацевтический, аптечный, в аптечных продаж. И поэтому суммы точно идут, если даже не 20 миллиардов и не 10 миллиардов, но все равно на многие-многие миллиарды гривен идет этот рынок. Особенно это актуально действительно вот в зимнюю пору, когда все болеют. Поэтому мы, наверное, все-таки остановимся как раз вот над, да. Назовем их так, зимними фуфламицинами болезненными. А вот, действительно, смотрите, ну какая ситуация очень простая и одновременно очень сложная. Очень простая заключается в том, что если вы заболели... Нет, давайте, как не заболеть сначала начнем. Чтобы не заболеть, есть два...
Долгий нудный путь.
Долгий нудный путь, который первое заключается в том, что можно сделать вакцинацию от гриппа, которая защитит вас только от гриппа. Но грипп — это самое тяжелое из вирусных заболеваний, зимне-сезонных, но не защитит от других ОРВИ, других вирусов. Но это вот все равно очень важно. Второе, можно действительно иметь как бы крепкий иммунитет, как говорят в народе. Крепкий иммунитет обеспечивает только здоровый сон, правильное питание, физическая активность и гигиена, в принципе. Вот.
А как же всеми любимые витаминки? Комплекс витамина, который со всех реклам и в метро нас окружает.
По витаминам ситуация следующая. И нету никаких абсолютно научных свидетельств того, что если вы будете принимать сверх нормы какой-то витамин, то вам от этого будет лучше. Если у вас есть дефицит какого-то витамина, то вам действительно можно принимать витамины, ну, не можно, а нужно, чтобы компенсировать этот дефицит. Например, зимой у многих есть дефицит витамина D. Но это важно, дефицит, это мы не сверх нормы говорим. Тогда вы можете принять витамин D. Относительно витамина С, популярного всеми, это одно из глубочайших, величайших заблуждений всей мировой науки было, которое появилось следующим образом. Был Нобелевский лауреат дважды, Лаймус Полинг по химии, и Нобелевскую премию мира получил. И он когда-то решил, что если принимать 2 грамма витамина С в день, то ты ничем не заболеешь. Он заболел, умер, довольно в пожилом возрасте. И люди доверяли этому человеку, так как все-таки, ну, 2 Нобелевские премии, каждый похвастается, и долго использовали. Потом появились люди, которые начали в этом сомневаться, провели исследования, и оказалось, что действительно витамин С, он не защищает от того, что мы заболеем гриппом. Есть там некоторое одно исключение, но мы вот берем, что вот не защищает у нас в принципе. Поэтому витамин С как бы нету в этом острой необходимости.
То есть мы только можем пойти к врачу, сдав анализы, узнать, какого витамина у нас не хватает, либо хватает наоборот.
Да, можно сдать анализы, либо есть по некоторым витаминам есть такая статистическая вероятность, мы назовем это так, того, что, например, беременным желательно принимать, например, препараты железа. Можно сделать анализ, но, в принципе, препараты железа, там есть как бы довольно широкая граница, что вот можно им принимать и фолиевую кислоту. То же самое с витамином D. В принципе, можно 10 там, микрограмм, если не ошибаюсь, тоже витамина D каждый день принимать, и вы не переступите верхний лимит, когда это уже небезопасно. Ну, при желании, конечно, можно сделать анализ. По другим витаминам, по тому же витамину С, нету какой-то острой необходимости их принимать, если вы правильно питаетесь. Вот. Если вы вегетарианец, то можно, такой суровый вегетарианец, то действительно можно подумать о каком-то приеме витаминов В дополнительном. Можно подумать. Ну, в принципе, я рассчитываю, что у нас большинство людей не вегетарианцы, хотя я ничего против этого не имею. Вот так я вам скажу. Вот, если вы уже заболели, да, мы можем к этому перейти, не помогла вам прививка от гриппа, не помогло вам здоровое питание, здоровый сон, гигиена, важно руки мыть после улицы, то у вас есть два выбора, в принципе. У вас есть первый выбор – болеть 7 дней и использовать, и при этом просто пить, лежать дома, отдыхать, либо болеть неделю, как говорят поговорки, и что-то принимать. А на сегодняшний день и существует только два препарата действующих вещества, которые улучшают, назовем так, течение заболевания гриппом, вирусом гриппа. Но у этих препаратов есть существенные побочные реакции, и их назначать надо исключительно по показаниям врачей, без никаких там в аптеке купить самому, там кто-то принес, и нельзя, потому что очень большой риск того, что развивается какое-то осложнение. Угу. А эти препараты назначают, например, группам риска, если это, например, какой-то человек старше похилого веку, и вот у него он в первый день заболел, ему сразу очень плохо, ему необходима госпитализация, тогда ему назначают это азельтамивир или ранамивир. Ну, то есть все помнят эту историю, как Тимошенко покупала азельтамивир. Про него, да. Mm-hmm. То есть у него действительно есть некая эффективность. Но даже с ним, даже если забрать побочные все реакции, он сокращает заболевание с 7 дней до 6,5. В среднем. То есть, такие цифры, знаете, не очень.
Тогда напоминайте, что вот делать? Вот ты заболел, ты себя плохо чувствуешь, и все же бегут купить какой-нибудь фармацитрончик, Вексик, что-нибудь там.
Все просто.
А что делать?
Смотрите, заболели, пьем воду теплую, много, лежачий режим, отдыхаем, не идем ни на работу, никуда мы не идем, все, у нас больничный получили. Если у вас температура больше 38,5 градусов, либо у вас очень выраженный болевой синдром, что вот просто вот умираете, все, не могу жить дальше, то вы можете принять какое-то НПЗП, нестероидное противовоспалительное средство. Это ибупрофен, это парацетамол, это там нимесулид, это, множество их на любой вкус. Относительно комбинированных препаратов, вот это как там порошочки всякие, такие вот всякие дела, в принципе, их можно принимать, когда у вас такая температура. Обычно они состоят из-за какого-то НПЗП и каких-то там комбинаций, каких-то там антигистаминных, еще чего-то. Убедительных доказательств того, что вот эти антигистамины дополнительные или еще какие-то там обезболивающие, что они дают, улучшают сильно течение, симптомы сильно снимают, в принципе, нету. Я, когда болею, я не принимаю эти препараты, я просто беру обычный ибупрофен, если у меня больше 38,5 градусов, либо выраженный болевой синдром.
Если нет 38,5, ничего не делаем, пьем,
да,
проветриваем помещение,
да,
и лежим.
Еще есть симптоматическая терапия, то есть если у вас заложен нос, то вы можете либо солевыми растворами его промывать, либо вы можете какой-то деконгестант купить, например, оксиметазолин, вряд ли есть, то есть в аптеке, в принципе, несложный выбор. Солевой раствор вообще просто, там есть в интернете куча рецептов, как это правильно делается, то есть я не буду рассказывать, там вода, соль, перемешал, купил, тоже экономит денег.
А вот сейчас я пользуюсь своим положением, буду вам задавать вопросы, и, может быть, кому-то поможет развенчание
мифов. Но мы не занимаемся самолечением,
нет,
мы все-таки общие рекомендации.
Конечно, да. И мы это подчеркиваем изначально. Вот раньше, помните, всегда говорили еще, когда была советская медицина, что вот если, чтобы не заболеть, особенно где-то в метро, помажь нос мазью вот этой вот, скажите мне,
оксалиновая
мазь.
Да.
Вот расскажите, она помогает или нет? Мужу моему, который сейчас слушает эфир, заставляет меня оксалиновой мазью мазать нос, когда
нет, она не помогает. Она не помогает, я хочу его расстроить.
Муж слушает.
Надеюсь, она не делает ничего хуже, поэтому если вам для психологического какого-то восприятия хочется намазать нос каким-то там средством, и вам, хотите вы это сделать, и вам это по кошельку не бьет сильно, можете намазать, я надеюсь, хуже от этого не будет. Но нигде, ни в мире это не используется, в принципе. Вот. Лучше качественнее мыть руки после того, как вы пришли с общественного транспорта, мыть пол, например, то есть проветривать комнату, это будет лучше. То есть, и даже если подумать как-то там логически, что вы там намазали что-то под носом, вы все равно чем-то дышите, ртом, носом дышите, все равно что-то вам может туда попасть, какие-то микрочастицы, и вроде это не магнит, который примагничивает, знаете, есть еще, знаете, такие мошенники от медицины продают, я видел своими глазами, противовирусные такие наборы, это детям берут, они вешают на шею какие-то мешочки с хлоркой. С хлоркой,
Боже,
да.
Серьезно? Вот сейчас такое?
Да, было так. Я видел такое, да. Я сначала не мог понять, что за противовирусные такие мешочек на шее вешают, потом оказалось, что там еще хлорку тогда добавляют. Я надеюсь, что там в небольшом количестве туда ее добавляют, но все равно не сильно приятно, когда ребенок носит, хлорку на груди, и очевидно, что она, не может обеспечить ауру защитную вокруг этого ребенка. То есть вот такой ужас.
Тогда давайте еще упомянем иммуномодуляторы, которые тоже стало модно выписывать, вот, особенно с наступлением холодов.
Что такое иммуномодулятор? Вообще, такая группа препаратов, в принципе, существует, но она назначается больным. То есть это может быть они стимулировать иммунитет, либо уменьшать, пригничивать. То есть модулятор — это настройка, там, если я не ошибаюсь, переводит, ну, с латыни. Они назначаются для онкобольных, либо больных, которым необходима там трансплантация, ну, то есть им провели трансплантацию, чтобы не было отражения органа или каких-то еще экстремальных ситуаций. Это очень серьезные препараты. Но в эту группу некоторые, так назовем, делки, некоторые компании решили внести еще свои вещества, какие-то они там придумали себе, и тоже, это тоже у нас иммуномодулятор. И, говорит, там иммунитет повышает.
Нету
никаких достоверных научных данных от того, что любой из этих препаратов, которые безрецептурно продаются в аптеке и называется иммуномодулятор, иммуностимулятор, действительно соответствует своему заявленному эффекту. То есть, ну, понимаете, иммунная система — это очень сложный механизм. Если я не ошибаюсь, там чуть ли не периодически Нобелевские премии идут за какие-то открытия новых механизмов. Прошлое было, кажется, Нобелевская премия или позапрошлое. Человечество до конца не поймет, как оно работает. А кто-то говорит, а давайте возьмем молотком, стукнем, какое-то вещество введем, и человека будет лучше иммунитет. Ну, это как, я не знаю, как чинить там телевизор, ноутбук молотком, бить по нему и надеяться, что он будет лучше работать. Эффект, возможно, какой-то будет, потому что эффект, видимо, они имели в каких-то там своих пробирках. Но как на организм человека это скажется, неизвестно, потому что не было, снова ж таки, качественных клинических исследований. Что такое качественное клиническое исследование? Это когда есть контроль, плацебо, когда есть рандомизация, когда пациенты случайно попадают в одну из тех групп. И главное, что имеется достаточно статистическое количество пациентов, которые принимают. То есть нельзя на 10 пациентах сказать, что да, нет, нет. То есть это должны быть сотни, тысячи пациентов. Эти иммуномодуляторы все не имели такие исследования, это факт. А если они даже какие-то там пару сотен имели, то там была либо плохая методология, скорее всего, либо что-то было нечисто. Иначе бы они были бы зарегистрированы в странах ЕС и США. Ни один из наших, так назовем, советских, экс-советских иммуномодуляторов противовирусных, противогриппа, нигде в мире не зарегистрирован в приличных, я скажу, в приличных юрисдикциях. Это Евросоюз, США, Канада, Япония, там, Австралия. Возможно, они там где-то в Узбекистане регистрируют, в Украине, в Узбекистане, еще там в России, может, у северного соседа там такая же проблема. Но, то есть я не могу, например, сказать, вот, знаете, вот вы пришли ко мне на прием, вы там заболели, предположим, да, и я не могу вот человеку назначить любой из этих иммуномодуляторов по той причине, что мне просто страшно это сделать. Я не то, что оно не поможет или поможет, оно может быть вообще опасно, в принципе, потому что у нас не работает в стране фармаконадзор, когда это сообщают о побочных реакциях. И вполне возможно, что кто-то что-то где-то как-то занес, зарегистрировал, и теперь, ну, как опыты мы ставим на людях. Поэтому, к сожалению, у нас много зарегистрировано действительно препаратов, которые имеют доказанную эффективность, и причина этому, как я считаю, мое мнение, либо глубочайший непрофессионализм людей, которые это делали, либо плохая нормативная база, которая улучшилась со временем, либо, ну, банальная проблема — коррупция. То есть...
Ну и мы знаем, сколько лекарств, якобы лекарств, было зарегистрировано, и которые люди же видят, думают, о, есть регистрация, можно выпить,
написано,
врач назначил.
Показания написаны даже, то есть, смотрите, каждое показание, каждая вот болезнь, которая написана против показания, должна иметь клиническое исследование какое-то. Вот из недавних вот моих находок, да, я нашел препарат, лекарственное средство «Мумиё».
Я помню, черные, да, вот эти, да, вот якобы с гор Памира там какие-то, да, значит, не знаю, что это, экскременты с птиц, или
летучих,
что это?
Летучих мышь, экскременты, неизвестно до конца, что это, они где-то их там собирают, делают ректальные свечи, и этими ректальными свечами лечат лучевую болезнь. Написано в показаниях, что можно лечить лучевую болезнь. Но, к счастью, у нас в стране, я думаю, сейчас не бывает лучевой болезни, ну, потому что у нас было давно, острая лучевая болезнь была давно, но они и без этого лечат. И парапроктиты, и переломы, и все-все-все. И это написано вот в официальной инструкции. То есть, ну,
зарегистрировано официально.
Да, да, да. Ну, поэтому такая, в общем, сомнительная история. Есть много таких. То есть это такие, знаете, экстремальные случаи. Вот экстремально, понятно, что это фуфло, вот, так назовем это грубо. А есть вот эта серая зона, которая, ну, как бы вот, ну, какая-то серая зона и туда, и туда, и сложно с этим разобраться. Поэтому, в принципе, мой рецепт, ну, мой совет, да, про лечение зимой я сказал, ОРВИ, лечение остальных, ну, в остальных ситуациях такой совет в этом заключается. Это если эти, как вам назначили, или вы назначили сами себе какой-то препарат, и он не зарегистрирован нигде, ни в ЕС, ни в США, и нигде там не используется, то это большие основания полагать, что это действительно фуфламицин. И я в таких ситуациях советую задать вопрос прямо доктору, сказать, вот вы видите, вот вы мне там назначили препарат X. Мы не будем называть коммерческие названия, чтобы
нас не обвинили. Чтобы нас не обвинили, да.
Там препарат X, вытяжка из мозга каких-то там животных экстремального такого характера. И тут спрашиваете, вы знаете, а вот он не зарегистрирован, почему вы мне его назначили, его там нету где-то в протоколах. В принципе, у врача два варианта в этой ситуации сделать, и у вас два варианта. Врач может сказать, вот вы знаете... Я знаю, что он нигде не зарегистрирован, но вот вы пришли ко мне, вот вы хотели какое-то лечение, я вот, чтобы как бы вот остались вы довольны, действительно вам это назначил, но если вы так в это не верите, то можем спокойно это отменить. Это не совсем правильно, но это можно, ну, в нашей ситуации немножко понять. И можно... Другая ситуация, это если вы пришли к врачу, и вы ему говорите, а что же вы мне назначили вот этот такой сомнительный препарат, и если он вам говорит, а вы 10 лет учились, а вы там знаете, то если врач не может вам ответить на вопрос, ответить, я не говорю убедительно, неубедительно, то действительно лучше идти к другому врачу. Это тоже мой такой совет. То есть, потому что вот хороший врач, он может обосновать и объяснить доступным языком, чтобы вы поняли, почему он что-либо из этого назначил.
Ну и раз уже говорим о лечении, да, вот таких зимних заболеваний условно, вот про средства от кашля стоит упомянуть, потому что сейчас назначают все подряд, и противоотхаркивающие, и вот когда, какие нужно принимать препараты, и нужно ли?
По поводу противоотхаркивающих и по поводу, есть, то есть как для отхаркивания, есть как, чтобы наоборот, я не советую их назначать самим себе точно. Тем более детям. Не стоит назначать вот разные, все, что связано с кашлем, препараты. Есть, их можно применять желательно только по показаниям врачей. Если врачи вам их назначили, тогда можно их использовать. Потому что действительно есть там... Ситуация, когда детям их, в принципе, не стоит назначать, но взрослым иногда можно использовать. И есть вот такие различные вопросы в этом плане. Угу. Вот.
То есть человек сам может разобраться с тем, какие вот лекарства эффективны или неэффективны? Если вот мы врачам доверять не можем, не знаем вообще, кому пойти, а хочется же вылечиться. Вот,
да, просто не хотелось бы, знаете, за минуту так постараться все это разложить. Снова таки, по зимним заболеваниям рецепт простой. Если вы заболели любым зимним заболеванием, и вам за 3 дня не стало лучше на обильном питье и постельном режиме, то тогда идете, обращайтесь к врачу. Если вам за 3 дня стало лучше, то можете ничего не использовать и вот доболеть, назовем так. Единственное, сножки вот этот парацетамол и капли в нос, деконгестанты либо солевые растворы. Все остальное желательно не принимать, либо по назначению врача. Если там горло сильно болит, в принципе, можно там, например, какой-то там, тоже без коммерческих названий, какой-то ледяник. Хотя тоже можно по этому поводу пообсуждать. А вот по поводу остальных заболеваний, снова-таки говорю, и все-таки действительно некорректно за минуту это говорить, но как вот для меня показатель, если этот препарат нигде в мире больше не зарегистрирован, то это с очень большой вероятностью фуфламицин, и у врача лучше спросить, почему вы его назначили, и от того, что он вам ответит, уже сделать какое-то свое субъективное, не объективное, а субъективное решение и понять, стоит ли вам это использовать или нет. Но вы всегда можете подумать о том, что в Украине средняя длительность жизни 70 лет, и у нас море препаратов псевдоинновационных, а в соседних странах европейских 80 лет, и они не имеют этих псевдоинновационных препаратов. Я думаю, если бы эти псевдоинновационные препараты бы существенно удлиняли бы жизнь или помогали бы в качестве жизни, то я думаю, они могли бы как-то там быть зарегистрированы, но вот, в общем, у нас такая ситуация.
Чтобы понимать, какие из них псевдо, а какие нет.
Смотрите, из источников. Есть такой сайт, мне очень нравится, на слух, если воспринимается, Drugbank, то есть .ca, Канада. То есть банк лекарств, его так назвать. И там вы можете вписать любое некоммерческое, международное непатентированное название и посмотреть, если он вообще там находится. Потому что там находятся только препараты, которые зарегистрированы в разных приличных, назовем так, юрисдикциях. И там такая стоит обычно звездочка approved, то есть разрешен. А вот если его там нету, скорее всего, он нигде не зарегистрирован. То есть как узнать международное непатентированное название? То есть вот у нас есть, например, какой-то препарат, там, активированный уголь, там, какой-то известной компании. Вот вы там, например, можете взять, открыть инструкции, либо в интернете глянуть, либо зайти на какой-то реестр и посмотреть, что там будет написано MNN, там, Activated Coal, типа, активированный уголь, или там... тоже какой-то ибупрофен плюс какая-то название коммерческой фирмы, и вы тоже можете посмотреть, там написано ибупрофен. Вы пишете английскими буквами ибупрофен, и вам показывают approved, не approved.
То есть и если регистрируется, значит, можно использовать, да?
Не факт, что можно, потому что, знаете, препарат надо назначать по показаниям. Вот, например, есть классный, известный, вот мне люблю приводить случай, это ферменты для поджелудочной железы, там, панкреатин и все остальное. Смотрите,
Особенно это... у нас реклама же как раз
развита. Смотрите, этот препарат нельзя назвать фуфламицином, потому что эти ферменты действительно назначаются больным с муковисцидозом. Муковисцидоз довольно нераспространенное, встречающееся сложное тяжелое заболевание, но болеют им не очень часто. Либо у пациентов, у которых нету части печени, либо какая-то там острое, серьезное поражение. И так во всем мире назначаются. У нас, к сожалению, наши делки от медицины, фармации придумали, что можно панкреатином, ферментами лечить все, что угодно, вплоть до переедания. И я действительно своими глазами видел, там в инструкции написано чуть ли не прямым текстом переедание.
Да,
то есть это off-label назначение, это вне не по показаниям. И вот тут, конечно, надо, вот тут уже надо чуть-чуть...
Кстати, не изучалось вред вот этих назначений? Ну, вот...
По ферментам я не могу сказать. Я не могу сказать. В принципе, можно придумать, что может быть какой-то вред, потому что если вы делаете, даете в организм какое-то вещество, это вещество как бы может потом... Ну, то есть организм смотрит, что вот есть какое-то вещество А, и он его потом не выделяет, ну, не вырабатывает. Так же самое, как, например, при наркомании. То есть вы получаете эндогенные какие-то опиоиды, и организм человека, мозг не выделяет больше эти, ну, свои опиоиды, и у вас потом...
Ну, у нас же, знаете, я просто почему спрашиваю, поскольку сейчас период новогодних праздников, и все такие застолья долгие, алкоголь, думают, о, сейчас печень поддержу, попью какую-нибудь вот такую поддерживающую штуку, как бы вот где там особенно печень нарисована на коробочке, пропью.
Нет, ни в коем случае нельзя, ну, это как бы организм человека, это его собственность, он может принимать свои решения. А я ни себе, ни своим близким никому не рекомендую, и вот эти к новогодним праздникам и вообще по жизни использовать первые ферменты, потому что они ничего не дают, кроме вот этих редких ситуаций, которые бывают. И так называемую группу гепатопротекторов. Это тоже наше плюс-минус отечественное ноу-хау. А печень, к сожалению, нету препарата, который может защитить печень от чего-либо, либо же вернуть ее старую функцию, не существует. На данный момент современная наука не... То есть современная доказательная медицина этого не признает. Да, есть препараты, которые на это претендуют. Да, есть некоторые клинические исследования, которые говорят, что, возможно, есть эффект. Но нигде в мире этих препаратов нет в протоколах лечения, в протоколах какой-то профилактики или еще чего-либо. То есть гепатопротекторы не дают того заявленного влияния. И, к сожалению, ими действительно очень сильно злоупотребляют, потому что бывает, пациентам назначают какой-то действительно важный препарат. Там, ну, химиотерапия, там даже там антибиотики те же самые. Говорят, а вот еще попейте вот какой-то гепатопротектор. Нет, к сожалению, доказательств научных этому нет. То же самое относится и к нейропротекторам, которые тоже очень любят назначать при инсультах, при каких-то других заболеваниях. Тоже в рекомендациях американских лечения инсультов и других заболеваний четко написано, что не существует никакого препаратов с нейропротективным действием, которые имеют доказанную эффективность. Но это не мешает то, что в Украине лидер рынка всех фармацевтических препаратов – это нейропротектор. Ужас. Такая, в общем, ситуация. То есть мы не можем себе, многие люди, позволить принимать препараты с доказанной эффективностью, которые снижают давление, снижают уровень липидов, контролируют давление, но при этом тратят огромные тысячи гривен на нейропротекторы, которые... Даже если они теоретически имеют какой-то минимальный эффект, то все равно это не есть рационально. Лучше эти деньги потратить на что-то другое, даже для своего же здоровья.
Спасибо вам большое. Пожалуйста. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Мы только маленькую-маленькую часть успели. Семейный врач, член общественного совета при Минздраве Украины Евгений Гончар был гостем нашей студии. А те, кто хочет услышать побольше, может прийти к вам на лекцию, да, когда она будет.
20 числа будет в часописе у меня лекция по этой теме.
Приходите, узнавайте и заботьтесь о своем здоровье. Спасибо вам большое, Евгений.